Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 329-й выпуск. Мы с вами в 26-й главе книги «Деяния апостолов». Мы помним, что апостол Павел провел 2 года в кесарийской тюрьме. Это было заключение, но он не был виноватым, он не был виновным. Он просто Феликс, правитель, хотел получить от него взятку. Взятку так и не получил. И Евангелие слушал, но так и не услышал. На место Феликса пришел Фест, и Фест решает допросить апостола Павла, и Павел требует суда кесаря. И вот как только прозвучало это требование суда кесарева, все, дальше Фест решать уже не мог, теперь Павла нужно отправлять в Рим. Но непонятно, как его отправлять, непонятно, как объяснить, в чем он, собственно, виноват. И вот Фест приглашает Ирода Агриппу II, это правитель из той самой известной династии Иродов, тот самый Ирод Агриппа II, отец которого в свое время убил Иакова Зеведеева, брата Иоанна, тот самый, отца которого поразил в свое время сам Бог. Так что о христианах и о христианстве Ирод Агриппа II уже наслышан. И вот приходит Ирод Агриппа II со своей пышной свитой. Мы говорили с вами о том, что это VIP-прием, и это уж никак не допрос в суде. Агриппа приглашает Павла говорить, и Павел отвечает. Давайте прочитаем еще раз 2 стих 26 главы Деяний апостолов. «Царь Агриппа, считаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобою во всем, в чем обвиняют меня иудеи. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Посему прошу тебя выслушать меня великодушно». Происходит встреча земного и небесного. Земное – это престиж Ирода Агриппы, это римская власть. Причем происходит все это в весьма таком красивом городе. Кесарея была римским городом на побережье. А римляне, римские правители не любили Иерусалим. Это Давид любил Иерусалим. А римлянам гораздо привлекательнее, гораздо приятнее была Кесария с ее мягким климатом. Это город, который знаком апостолу Павлу, но Павел-то там был в заключении, в тюрьме. И эти 2 года он, конечно же, не видел голубые волны Средиземного моря. Предполагаю, что с Иродом Агриппой было несколько сот человек. Но обращается Павел к одному человеку. Он обращается к царю Агриппе. И Павел провозглашает Евангелие, благую весть. Это величайшая весть, которая существует в этом мире. Знаете почему? Потому что, существуя в этом мире, она на самом деле является вестью совсем не из этого мира. Это весть из иного мира. Это весть Божия, которая обращена к нам. Павел провозглашает Евангелие перед этим собранием. Ему нечего терять, ему нечего стесняться. Сегодня мы с вами сделаем необычную вещь. Я прочитаю весь текст, все это выступление апостола Павла с начала и до конца. Для того, чтобы вы могли наслаждаться, для того, чтобы вы могли услышать, какой он, для того, чтобы вы могли прочувствовать то, что он говорит, и как он строит эту свою речь, для того, чтобы вы увидели ее, если можно так сказать, с высоты птичьего полета. Итак, 4 стих, и вперед, и дальше. «Жизнь мою от юности моей которые сначала проводил я среди народа моего в Иерусалиме, знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по строжайшему в нашем вероисповедании учению. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого исполнение надеются увидеть наши 12 колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию-то надежду царя Агриппа обвиняют меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея. Это я и делал в Иерусалиме. Получив власть от первосвященников, я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса в чрезмерной против них ярости, преследовав даже и в чужих городах. Для сего, идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников, среди дня на дороге я увидел, государь, с неба свет, превосходящий солнечное сияние, осиявший меня и шедших со мною. Все мы упали на землю. Я услышал голос, говоривший мне на еврейском языке: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Я сказал: «Кто ты, Господи?» Он сказал: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того явился тебе, чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты видел, и что я открою тебе, избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, к которым я теперь посылаю тебя, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и верою в меня получили прощение грехов и жребии с освященными». Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния. За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Вот такая проповедь, такое слово апостола Павла. Мы с вами отмечали уже в прошлый раз, но я напомню, Бог обещал Павлу, что тот будет проповедовать, будет благовествовать перед царями. И Павлу нет смысла беспокоиться, Павлу нет смысла бояться. Он и не беспокоится, он и не боится. Его надежда на Христа. Но он строит эту проповедь так, что становится очевидным. У Павла не было другой возможности. Своим служением Богу он начинает путь, по которому идет и дальше. Я хочу отметить несколько моментов, касающихся этой проповеди. Первое, об этом говорится в самом конце, но это пронизывает всю проповедь. Без воскресения нет Евангелия. Без воскресения Иисуса Христа нет силы. Я думаю, что современная церковь во многом оказывается бессильной именно тогда, когда перестает проповедовать воскресение. Понимаете, Иисус был первый, кто воскрес, но дальше Иисус ведет к воскресению и нас, верующих в Него. Иисус был первый, кто воскрес, но это воскресение Он дает и нам. Если мы забываем про его воскресение, то мы рискуем усечь Евангелие. Тогда Евангелие оказывается для нас лишь рассказом о том, как жить, как быть счастливым, как решать какие-то проблемы, внутренние проблемы, внешние проблемы. Мы рискуем потерять самое главное. Христос умер и воскрес для того, чтобы мы с вами прошли через эту смерть и это воскресение. А церковь предназначена для того лишь, чтобы провозглашать Евангелие. В современных церквях мы с вами чем только не занимаемся. Мы пытаемся привлечь людей. Мы устраиваем кружки, мы устраиваем клубы по интересам, мы устраиваем разные встречи. У нас много мероприятий. Зачастую, однако, за всем этим изобилием мы забываем единственное, что имеет смысл. Это провозглашение Евангелия. Еще один момент. Для Павла Евангелие представляло собой крест Иисуса Христа. Помните, он сказал в послании к Галатам: «Я ничем не хочу гордиться, кроме креста Христова». Вот для него, для Павла, мир распят на этом кресте. И Павел распят для мира. Он провозглашает то самое Евангелие, которое сформулировано в первом послании к Коринфянам, 15 глава. Что же получилось? Что произошло с апостолом Павлом? Давайте посмотрим несколько моментов из текста. 9 стих. «Правда, и я думал, что мне должно много действовать против имени Иисуса Назарея». Я предполагаю, это лишь мое предположение, но я все-таки его выскажу, что у Господа Иисуса Христа никогда не было более лютого, более сурового врага, чем Савл из Тарса. Вот Савл действительно противостоит. Ему не все равно. Иисус меняет сердце Савла. Гораздо сложнее бывает с людьми, которым все равно. Савлу не было все равно. Итак, Савл, Павел, начинает с рассказа о прошлом, о своем пути к Иисусу Христу. Есть тут еще один момент, который часто упускают, на который тоже хочу обратить ваше внимание. Почему апостол Павел готов провести 2 года в тюрьме? Почему он готов к унижениям? Почему он готов к притеснениям? Почему он готов принять страдания ради Христа? Я думаю, что на это есть одна весьма очевидная причина. Он сам причинял страдания. Павел отлично понимал, что он в долгу у церкви Христовой. Павел не ленился, когда преследовал христиан. Однако Бог показал ему, что он, Павел, во всем своем рвении, во всем своем усердии и упорстве идет против Господа. В послании филиппийцам он еще скажет о том, что то, что для меня было важным, я теперь почитаю тщетою, теперь это для меня ничто. Вот это обращение произошло для Павла на пути в Дамаск, и тогда Христос стал для него самым главным, самым важным, определяющим всю жизнь. И тут еще одна ирония. Понимаете, благочестивый фарисей того времени считал евреев по-настоящему избранным народом, а вот язычников – людьми, которые предназначены для смерти. Об этом даже писали. Мы можем найти свидетельство этого в еврейской богослужебной литературе. Язычники для правоверного иудея – это люди, на которых Бог решил показать свой гнев. Это люди, которые и созданы-то для гнева Божия. Мы с вами этого не ценим, мы с вами не можем этого себе представить. Вы же не подумайте серьезно, что есть какой-то народ, который специально создан для смерти. Для правоверного иудея таковыми были все народы, которые вместе именуются словом язычники. Так вот, смотрите, что происходит. Бог отправляет Павла к язычникам. Фарисея из фарисеев. Человека, который кичился своим еврейством. Его он отправляет к язычникам. Чтобы хоть немного понять силу происходящего здесь, представьте себе народность, с которой вам труднее всего. Я понимаю, что ни один из нас не скажет, что Бог создал какой-то народ для того, чтобы показать на нем свой гнев. Но у каждого из нас есть люди, может быть, народность, национальность, социальный класс, если хотите, если народность не можете найти, с которыми нам тяжело, от которых мы далеко. Теперь представьте себе, пожалуйста, что Бог отправляет вас служить именно этим людям, именно этой народности, именно этому социальному классу. Представили? Вот небольшая часть той иронии, которую мы видим здесь в 26 главе. Сейчас перед Павлом и Фест, и Агриппа, но они не могут тронуть его пальцем, потому что он, Павел, подал апелляцию к римским властям. Он, Павел, сейчас с их точки зрения под защитой Рима. Но знаете, какая штука? Он всегда находился под защитой Бога.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Девятнадцатый стих 26 главы. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земли иудейской и язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». Павел как бы задает вопрос. «А ты что сделал бы на моем месте, Агриппа? Вот если бы желание твое было служить Богу, и ты служил Богу, и ты был уверен, что по-настоящему этому самому Богу служишь, и Бог является тебе и дает тебе некое указание, вот ты что бы сделал, Агриппа? Неужели бы ты сказал: нет, Господи, это мне не нравится?» Еще раз 19 стих. «Поэтому, царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению». То есть он фактически говорит: я уже шел по этому пути и готов был пройти по нему до конца. Идем дальше, 22 стих. «Но, получив помощь от Бога, я до сего дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». Здесь очень важная фраза «получив помощь от Бога». Потому что все эти люди, которые были в его жизни, и Сотник, и Феликс, и Фест, да и сам Агриппа сейчас, в данном случае инструменты в руках Божьих. Вот если бы Бог захотел, чтобы Павла в то время казнили, его бы казнили. И все, что происходит с ним дальше, это действие Божие. Еще одна важная деталь здесь, в 22 стихе, Павел снова напоминает и показывает, что его действия, действия христианской церкви, никак не противоречат Ветхому Завету. Напротив, он исполняет Ветхий Завет. Священное Писание не отрицается, Священное Писание исполняется. И сейчас он проповедует Евангелие царю Агриппе. И слышат все собравшиеся, как иудеи, так и язычники. 23 стих. Это формулировка Евангелия. То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестить свет народу иудейскому и язычникам. Я думаю, что Павел сделал здесь акцент на слове «язычникам». Вот то, что народу иудейскому, это одна история. Я хочу напомнить вам про обвинения, которые против него предъявляли. Они из двух частей состояли. Во-первых, это вот христианское учение, еретическое с точки зрения иудаизма. А во-вторых, то, что он привел язычников в храм. Конечно, никаких язычников он в храм не приводил. Но здесь как бы два измерения. С одной стороны, это Христос, которого иудеи не принимают. С другой стороны, проповедь язычникам, которая им кажется дикой. И апостол Павел отвечает по обоим этим основаниям, по обоим этим обвинениям. Я думаю, что он поступил совершенно правильно, поставив вопрос именно так, отвечая на обвинение. Он формулирует при этом Евангелие. Христос умер и воскрес. Христос возвещает свет. Причем этот свет возвещается как иудеям, так и язычникам. Это абсолютно невероятная история. Знаете, если некоторые упрекают Павла, например, за его проповедь в Афинах, то тут самая четкая, самая точная проповедь Евангелия. Павлу нечего стесняться, Павлу нечего бояться. Павел просто начинает говорить. И Бог говорит через него. И знаете что? Эта проповедь имеет огромное действие на всех слушающих. 24 стих. Когда он так защищался, Фест громким голосом сказал: «Безумствуешь ты, Павел! Большая ученость доводит тебя до сумасшествия!» Тут есть очень важная история. Фест фактически перебивает Павла, когда он так защищался, то есть во время этого слова. Фест перебил. Фест начинает говорить о безумии Павла. Большая ученость доводит... То есть ты заучился. Интересно, что Фест влезает не в свое дело. У Феста было время услышать Павла. Дело в том, что изначально ведь Павел обращался к Агриппе. Перечитайте начало 26 главы и обращение, вы это увидите. Павел обращается не к Фесту. И все же Фест не может принять того, что говорит апостол Павел. Когда мы перебиваем друг друга, это обычно либо от того, что воспитания не хватает, либо от того, что действительно вот распирает. Очень-очень хочется сказать. Думаю, что воспитания у Феста было достаточно. Но его буквально распирало. Он очень и очень сильно хотел сказать. Интересно, как Павел на это отвечает, 25 стих. «Нет, достопочтенный Фест, — сказал он, — я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла». Иными словами, он говорит, вот в моих высказываниях есть логика, в моих высказываниях есть смысл. То, что говорит апостол Павел, действительно совсем не похоже на бред сумасшедшего. Оно восходит к Ветхому Завету, оно развивает Ветхий Завет, оно показывает, как Бог продолжает действовать и сегодня. И в 26 стихе, ответив Фесту, Павел снова, если можно так сказать, переводит стрелки на своего основного слушателя. «Ибо знает об этом царь, перед которым я и говорю смело». Царь, конечно, Агриппа. И на самом деле, я думаю, что Павел очень четко, точно, но при этом нежно и деликатно ставит Феста на свое место. Он говорит: «Я вообще-то говорю не перед тобой. Я говорю смело перед царем Агриппой. И если ты меня не понимаешь, то он-то понимает». 26 стих продолжаем. «Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило». Остановимся на минутку. Современные политики, попадая в неловкое положение, порою говорят: «Я не знал». На незнание можно всегда сослаться. «Мне не сообщили». «Мои помощники мне не передали. Я не знал». Так вот, интересно, что такие ссылки на незнание политика появились не в 20 и не в 21 веке. Они были уже во времена апостола Павла. И Павел говорит Агриппе: «Ты не можешь сослаться на незнание. Вспомни Иоанна Зеведеева. Вспомни Петра. Ты не можешь сослаться на незнание. Вспомни, из семейных историй тебе известно, как Иисус, уже арестованный, предстал в свое время перед Иродом. Ведь передавалось у вас это из поколения в поколение. Вспомни историю про Иоанна Крестителя и все с ним связанное. Вспомни родоначальника вашей династии, так называемого Ирода Великого. Вспомни избиение младенцев в Вифлееме. Ты не можешь не знать. Это не в углу происходило. И дальше 27 стихом апостол Павел просто припечатывает Ирода Агриппу II. Веришь ли, царь Агриппа, пророкам? Знаю, что веришь. И дальше вывод следующий. Если ты веришь пророкам, а пророки говорили о Христе, то ты должен будешь сделать следующий шаг. Говоря о проповеди апостола Павла, здесь нужно заметить вот что. Павел призывает своих слушателей принять решение. Он не знает, какое будет это решение. Но он не может просто подвесить эту проповедь в пустоте. Он не может сказать, ну, а дальше рассуждайте сами. Он ставит вопрос. Ты веришь пророкам? Знаю, что веришь. И подразумевается следующее. Сделаешь ли ты еще один шаг? 28 стих. Агриппа сказал Павлу, ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. В других переводах, ты почти убедил меня сделаться христианином. Я почти христианин. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме этих уз. Понимаете, какая вещь? Нельзя быть почти беременным. Нельзя почти родиться. Ну, что это значит не родиться? Нельзя быть почти христианином. Быть почти христианином значит быть потерянным для Бога. Мне жалко людей, которые считают, что они почти христиане. Что мешает вам сделать следующий шаг? Почти христианин. Невозможно. Нереально. Чего вам не хватает, друзья? Я молюсь, чтобы этот шаг был сделан в вашей жизни. 30 стих. Когда он сказал это, царь и правитель Вереника и сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собою, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал Агриппа Фесту, можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его к кесарю. Дальше следующая глава этого путешествия. В следующий раз продолжим, друзья. А пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.